Глава шестая. На волоске. Страх, казалось, парализовал Вермиссу. Макмердо был назначен деканом ложи и теперь уже мог надеяться, что станет когда-нибудь преемником Макджинти. Без его совета и помощи не затевалось больше ни одно дело, так велика была вера в его проницательность и здравомыслие. Но чем большим уважением он пользовался у братьев, тем мрачнее становились взгляды, провожающие его по улицам Вермиссы. Несмотря на страх, нагнетаемый все новыми убийствами, горожане стали тайком объединяться, чтобы в конце концов дать отпор своим притеснителям. До братьев дошли слухи о секретных собраниях в редакции «Вестника» и даже о вооружении добропорядочных жителей Вермиссы. Но Макджинти с братьями и в ус не дули. На их стороне сила. Они хорошо вооружены, их много, и храбрости им не занимать. Противник же был разъединен и беспомощен. Кампания против скауэров в очередной раз кончится ничем. Ну, пошумят, поговорят, может, даже кого поддержат денек-другой за решеткой, и снова все вернется на круги своя. Так говорили Макджинти, Макмердо и другие скауэры из числа тех, кто покрепче духом. Был майский субботний вечер. По субботам ложа обычно собиралась в клубе Союза. Макмердо уже выходил из дому и на пороге нос к носу столкнулся с Моррисом, тем самым братом, что выказал однажды малодушие в разговоре с Макмердо. Его доброе лицо осунулось и побледнело, лоб морщила какая-то тайная забота. — Могу ли я откровенно поговорить с вами, мистер Макмердо? — Разумеется. Я уже однажды открыл вам душу, и вы не донесли на меня, хотя сам хозяин приходил к вам и выпытывал о нашем разговоре. Я никогда этого не забуду. Разве я мог поступить иначе? Ведь вы доверились мне. Это не значит, однако, что я разделяю ваши взгляды. Я это понимаю. Но вы единственный, с кем я могу безбоязненно отвести душу. И сегодня я пришел поведать вам одну тайну, которая буквально убивает меня. Моррис прижал руку к сердцу. «Злому Року было угодно меня сделать ее хранителем. Если я поделюсь этой тайной с кем-нибудь, будет убит человек. Если похороню в своей груди, погибнем мы все. Господи, спаси и помилуй меня, я просто теряю рассудок!» Макмердо пристально поглядел на него. Бедняк дрожал, как осиновый лист. Хозяин провел гостя в дом, налил рюмку виски и протянул ему. — Вот лекарство для таких, как вы, — сказал он. — А теперь рассказывайте. Моррис выпил, и его бледные щеки чуть порозовели. Весь мой рассказ уместится в одну фразу. — У нас на хвосте сыщик, — пролепетал он. Макмердо вытаращил в изумлении глаза. — Да вы никак и впрямь повредились рассудком, — сказал он. Город давно наводнен полицией и сыщиками. Нам-то какое дело? Нет-нет, это не свой городской полицейский. Как вы сказали, эти нам не угроза, они против нас бессильны. Вы слыхали что-нибудь о сыщиках Пинкертона? Что-то такое читал. Поверьте моему слову, когда один из них у вас на хвосте, дело плохо. Это не городская и даже не окружная полиция, от тех уйти ничего не стоит. Пинкертона им не чета. Его парни на полдороги не остановятся. Где хитрость применят, где силу, но своего добьются, от них никуда не денешься. Если нами занялся человек Пинкертона, всем нам крышка. Надо этого негодяя убить. Вот ваша первая мысль. Но иного я и не ждал. И другие братья скажут тоже. Я знаю, дело все равно обернется убийством. Господи, ну что такое убийство? Здесь у нас человека убить, расплюнуть. Да, это так. Но чтобы я подвел человека под пулю, мне это невыносимо. Да я не найду покоя до конца дней, и в то же время на карту поставлена жизнь всех братьев. Во имя всего святого, что мне делать? Моррис в отчаянии раскачивался взад-вперед, не видя для себя никакого выхода. Его слова, однако, сильно встревожили Макмердо. Было ясно, он понимает, какая опасность нависла над Вермисским братством, и что надо любой ценой отвести ее. Схватив Морриса за плечо, он стал яростно трясти его. — Да перестаньте же причитать, как старая баба над покойником! — прикрикнул он на гостя. — Какой от этого прок? Изложите мне все подробно. Кто этот парень? Где он? Откуда вы узнали о нем? Почему пришли ко мне?
— Почему пришел к вам? — Потому что вы один можете дать мне совет. Я вам говорил, что у меня в Новой Англии был когда-то свой магазин. Я продал его, когда уехал. У меня там остались друзья. Один работает на телеграфе. Вчера я получил от него письмо. Вот оно. Об этом написано здесь, наверху страницы. Читайте сами. И Макмердо прочитал. «Как поживают ваши скауэры? Мы здесь то и дело читаем о них в газетах. Сказать по правде, я давно жду от вас волнующих известий. 5 крупных корпораций и 2 железные дороги, кажется, взялись за дело всерьез. С ними шутки плохи, бьюсь об заклад, с Кауэром не поздоровится. Они все поставили на ноги, даже наняли Пинкертона. Его лучший сыщик, Берди Эдвардс, отправился в ваши края. Давно пора прекратить насилие.
А теперь читайте постскриптум. Конечно, вы понимаете, эти сведения я получил по служебным каналам, перескочил полстраницы Макмердо. Так что дальше вас они никуда не должны пойти. Телеграф все-таки удивительная вещь. Каждый день через мои руки проходят 100 метров бумажной ленты. Чего только на ней не прочтешь.
Макмердо какое-то время сидел молча, глядя на письмо невидящими глазами. Как будто перед его мысленным взором пелена тумана на миг разорвалась, и в просвете разверзлась бездна.
«Кто-нибудь еще знает?»
«Никто».
«Но этот ваш друг, он может еще кому-нибудь написать такое письмо?»
«Да, он тут знает еще 2-3 людей».
«Братьев ложи?»
«Кажется, да».
«Я вас почему спрашиваю? Он ведь мог кому-нибудь описать внешность этого Берда Эдвардса. Мы тогда легко его опознаем».
«Да, мог, конечно. Но, по-моему, он никогда его не видел. Он ведь говорит, что это известие дошло до него по служебным каналам. Где бы он мог познакомиться с агентом Пинкертона?»
«Дьявол!» — вдруг вскочил на ноги Макмердо. «Я ведь знаю, кто это!
Какой же я идиот, что раньше не догадался! Ну, нам повезло.
Мы его обезвредим, не успеет он и глазом моргнуть. Слушайте, Моррис, вы согласны доверить это дело мне? Сделайте такую милость, снимите с меня эту ношу. Сниму, сниму. Вы останетесь в стороне, всем этим займусь я один. Даже ваше имя не будет упоминаться. Пусть думает, что это письмо пришло мне. Вы довольны?
Это то, о чем я пришел вас просить.
Договорились. Но только помните, никому не гу-гу. А сейчас я спешу на собрание ложи. Этот человек Пинкертона еще пожалеет, что сунулся не в свое дело.
Но вы не убьете его?
Чем меньше вам известно, брат Моррис, тем покойней будет у вас на душе, и тем лучше вы будете спать. Не задавайте мне больше никаких вопросов. Все так или иначе утрясется. Теперь это дело в надежных руках.
Уходя, Моррис покачал головой. Чует мое сердце, кровь этого бедняги падет на мою голову, простонал он.
Самозащита не преступление, пора бы это усвоить, усмехнулся Макмердо. Или мы, или он. Сомнений нет, если мы позволим ему гулять на свободе неделю-другую. Всех нас ждет петля. А знаете, брат Моррис, быть вам нашим ректором, ведь вы сегодня спасли нас.
Несмотря на этот шутливый тон, было ясно. Макмердо очень серьезно отнесся к этому известию. Возможно, в нем говорила нечистая совесть, страх перед знаменитым Пинкертоном и могущественными корпорациями, выступившими против скауэров. Как бы то ни было, все его действия после ухода Морриса изобличали человека, готовящегося к самому худшему. Он перебрал все бумаги и сжег то, что могло служить против него уликой. Окончив аутодафе, он с облегчением вздохнул, теперь он был в безопасности. И все-таки, видно, на самом дне его души шевелилось недоброе предчувствие. По дороге в клуб Союза он свернул к дому старика Шафтера. Вход в этот дом был для него заказан. Он постучал в окно, на стук вышла Этти.
В глазах ее любимого уже перестали плясать дьявольские огоньки бешеного ирландского нрава. Этти сразу же подметила в его непривычно серьезном лице следы внутреннего волнения. «Что-нибудь случилось?» — воскликнула она. «О, Джек, тебе грозит опасность?» «Пока все еще не так плохо, родная. Тем не менее, пожалуй, будет разумно распрощаться с Вермиссой. Боюсь, дело примет серьезный оборот».
«Распрощаться с Вермиссой? Я ведь тебе обещал, что когда-нибудь мы уедем отсюда.
Этот день близок. Сегодня вечером я получил дурные вести и чувствую быть беде».
«Полиция?»
«Человек Пинкертона. Но ты, конечно, не знаешь, дорогая, что это означает для таких, как я. Я ведь по уши увяз в делах ложи, и, возможно, мне придется бежать отсюда и побыстрее. Ты обещала, что поедешь со мной, если окажется необходимо».
«Вот, Джек, ведь это твое спасение!»
«В каком-то отношении, Этти, я человек честный. Я не допущу, чтобы хоть один волос упал с твоей головы, хотя бы мне посулили взамен весь мир. Твой золотой трон вознесся в моих глазах выше небес. Там он всегда и пребудет. Ты это знаешь, Этти, и должна мне довериться».
Этти без слов вложила свою ладонь в его.
«Тогда слушай, что я тебе говорю», — продолжал Макмерто, — «и делай, что велю, ибо выбора у нас нет. События разворачиваются, и это чувствую печенками. Наверное, многим придется в одиночку искать спасение, во всяком случае мне. Как это будет, днем или ночью, но ты должна быть готова к побегу в любую минуту.
Я пойду за тобой, Джек, когда и куда угодно.
Нет-нет, не за мной, а со мной. Вермисса, скорее всего, будет для меня заказана, и я не смогу носа сюда сунуть. Так как же я оставлю тебя одну? Представь себе, я где-то прячусь, и даже нельзя письма написать. Значит, тебе придется бежать со мной. Я знаю одну добрую женщину, она живет в тех краях, откуда я приехал. Ты у нее поживешь, пока мы не поженимся, согласна?
Да, согласна, Джек. Бог наградит тебя за то, что ты мне поверила. И я буду исчадием ада, если обману твое доверие. Запомни, Этти, возможно, я успею передать тебе всего одно слово, и по этому слову ты сразу все бросишь, пойдешь на станцию и будешь там меня ждать. Обещаю все бросить и пойти, куда ты сказал, в любое время дня и ночи, только получу от тебя известие.
На душе у Макмерда чуть отлегло. Первые шаги к отступлению сделаны. Собрание ложи уже началось, наружные и внутренние двери караулила специальная охрана, чтобы войти в зал пришлось дважды обменяться сложным паролем. Появление Макмерду было встречено приветственным гулом. Продолговатый зал был переполнен. В облаках табачного дыма маячила густая черная грива хозяина. Рядом неподвижно замерло хищное лицо секретаря Харрауэя. По другую сторону тяжело смотрели жестокие ненавидящие глаза Болдуина. Тут была вся верхушка ложи, с удовлетворением заметил Макмердо. Вот он сразу всех и огорошит своей новостью.
«Мы рады видеть тебя, брат!» — воскликнул председатель. «Обсуждается дело, которое ждет Соломонова решения».
Макмердо сел на свободное место, и сосед объяснил ему, в чем затруднение. Ландер и Иган поспорили из-за денег, обещанных ложей, тому, кто убьет старика Краббе из Стайлстауна.
«Да разве теперь докажешь, чья именно пуля прикончила старикашку?»
Макмердо поднялся с места и поднял руку. Необычное выражение его лица приковало внимание всех присутствующих. Воцарилась мертвая тишина.
— Святейший ректор, — произнес он с какой-то мрачной торжественностью, — у меня чрезвычайное сообщение. — У брата Макмердо чрезвычайное сообщение, — объявил МакДжинти. — По уставу ложи он имеет право на внеочередное выступление. Мы слушаем тебя, брат.
Макмердо вынул из кармана письмо.
— Святейший ректор и братья, — начал он. Я принес сегодня плохие вести. Но лучше выслушать их и принять меры, чем ждать, пока обрушится удар и уничтожит всех нас. У меня есть сведения, что самые могущественные и богатые корпорации штата
объединились вместе, чтобы уничтожить общество вольных братьев, и что в эту самую минуту в Вермисской долине действует человек Пинкертона, некий Берди Эдвардс, который собирает против нас улики, чтобы затянуть петлю на шее многих, а остальных отправить за решетку. Такова ситуация, которая побудила меня обратиться к собранию с чрезвычайным сообщением. В зале стало слышно, как пролетит муха. Наконец, слова председателя разорвали тишину. — Какие у тебя есть доказательства? — брат Макмердо спросил он. — Они вот в этом письме, — ответил Макмердо и прочитал уже знакомые нам сообщения. — Я связан честным словом и не могу больше ничего прибавить о письме. Равно как не могу передать его в чужие руки, но поверьте, в нем нет больше ничего, что хоть как-то бы затрагивало интересы ложи. — Позвольте мне сказать, святейший ректор, — поднялся один из старейшин. — Я слыхал про Берди Эдвардса. Он один из лучших сыщиков Пинкертона. — Кто-нибудь знает его в лицо? — спросил МакДжинти. — Я знаю, — ответил Макмердо. По залу пробежал шумок. Все с удивлением воззрились на уважаемого ирландца. — Думаю, он, бедняга, у нас в руках, — продолжал Макмердо, широко улыбнувшись. — Надо только действовать умно и без промедления, и мы покончим с этим делом в зародыше. Если мне окажете доверие и помощь, бояться нам нечего. — А почему мы должны чего-то бояться? — Что он о нас знает? — Если бы все отличались вашей стойкостью, советник, бояться действительно было бы нечего. Человек Пинкертона имеет в своем распоряжении бездонную мошну этих миллионеров. А вы думаете, во всех ложах долины не найдется ни одного предателя, которого можно купить? Не сомневаюсь, он сумеет найти доступ к нашим секретам, если уже не нашел. Есть только один надежный способ обезвредить его. — Он не должен уйти отсюда живым! — закончил вместо ирландца Тед Болдуин. Макмердо кивнул. — Хорошо сказано, брат Болдуин. У нас с тобой есть кое-какие разногласия, но сейчас ты сказал точное и верное слово. — Где же он, этот хваленый сыщик? Как до него добраться? — Святейший ректор, — посерьезнел Макмердо. — Дело строго конфиденциальное. От него зависят наши жизни. Я думаю, что его нельзя обсуждать на открытом заседании ложи. Упаси меня Бог бросить тень подозрения хотя бы на одного брата Вермисской ложи. Но если слух о Берди Эдвардса коснется одно неосторожное слово, он ускользнет от нас. Предлагаю собранию избрать тайный совет. Осмелюсь предложить вашу кандидатуру, советник, брата Болдуина и еще пятерых. После собрания мы здесь соберемся, я расскажу все, что мне известно, и изложу план действий. Предложение было принято. Избрали тайный совет, куда вошли, кроме председателя и Теда Болдуина, секретарь с хищным лицом Харауэй, тигр Кормак, молодой, но на редкость жестокий убийца, казначей Картер и два брата Уиллиби, бесстрашные, готовые на все головорезы. Обычное вечернее застолье было коротким и не очень веселым. Настроение у всех было подавленное. Безоблачное существование для многих впервые омрачилось видением карающей руки закона. Они настолько привыкли к тому, что все кругом панически их боятся, что мысль о возмездии ни разу не закрадывалась к ним в душу. Тем страшнее показалась внезапно возникшая опасность. По домам разошлись рано, доверив решение этого дела мудрости начальников. — Говори, Макмердо, — приказал МакДжинти, когда члены комиссии, буквально пристывшие к сиденьям, остались одни. — Да, я знаю Берди Эдвардса, — начал Макмердо. — Нет необходимости объясняться, что он здесь не под своим именем. Берди Эдвардс — человек храбрый, но не до безрассудства. Здесь его знают под именем Стива Уилсона, и живет он в Хобсонс-Пэтче. — Откуда это тебе известно?
Мне случилось с ним говорить. Тогда я не придал значения нашему разговору и даже скоро позабыл о нем. Но теперь, в свете этого письма, я вижу Стив Уилсон и Берди Эдвардс одно и то же лицо. Я ехал с ним в среду в одном вагоне, когда объезжал поселки. Должен сказать, парень этот не лыком шит. Он мне сказал, что он репортер одной нью-йоркской газеты, и я тогда ему поверил. Он подробно расспрашивал меня о скауэрах и о том, что он называл нарушением общественного порядка. Он объяснил мне, что собирает материал для своей газеты. Что только он не выспрашивал. Как вы догадываетесь, от меня он ничего сенсационного не услышал. «Я заплачу вам», — сказал он, — «очень хорошо заплачу, если вы мне дадите материал, который придется по вкусу моему редактору». Я стал плести ему всякую чушь, и он дал мне $20. «И дам в десятеро больше», — прибавил он, — «если сумеете раздобыть ценный материал».
«Что ты ему говорил?»
«Все, что взбредет в голову, но так, чтобы ему потрафить». «А почему ты думаешь, что он не репортер?» «Сейчас скажу. Он вышел в Хобсонс-Печи, и я тоже. Окончив свои дела в других местах, я заглянул на телеграф и столкнулся с ним на пороге. Он как раз уходил оттуда». «Гляньте-ка», — сказал мне телеграфист, — «наверное, надо брать двойную плату за такую корреспонденцию». «Думаю, что да», — ответил я. Оказалось, этот парень заполняет бланки текстом, в котором не поймешь ни слова. Все равно, что он писал бы по-китайски. «И он отправляет каждый день целые простыни этой тарабарщины», — прибавил телеграфист. «Понятно», — ответил я. «Он боится, что его корреспонденцию перехватят репортеры других газет. Вот и зашифровывает ее, чтобы никто не мог ничего понять». Телеграфист со мной согласился. Но теперь у меня есть этому другое объяснение.
«А черт! А ведь ты, пожалуй, прав», — откликнулся МакДжинти. «У тебя есть какие-нибудь соображения, что нам с ним делать? Почему бы прямо сейчас не поехать и не прикончить его?» — предложил кто-то из присутствующих. «И чем скорее, тем лучше», — подхватил другой.
«И я бы сию минуту отправился поохотиться, но не знаю, где он живет. Хобсонс-Печи, это очевидно, но ни улица, ни номер дома неизвестны. У меня, однако, есть план. Если вы не возражаете, я вам его предложу».
«Говори, мы слушаем.
Завтра утром я отправляюсь в Хобсонс-Печ и найду его через телеграфиста. Думаю, что он сможет узнать адрес этого странного репортера. Я пойду по этому адресу и скажу, что я тоже скауэр, и предложу ему все наши тайны за кругленькую сумму. Не сомневаюсь, что он уцепится за мое предложение. Я ему скажу, что документы находятся у меня дома. Он согласится прийти, готов прозакладывать свою жизнь, а тут его будет ждать засада. Назначу ему время, скажем, 10:00 вечера. Он придет, я ему кое-что покажу, и он убедится, что я его не обманываю. А дальше что? А дальше думайте сами. Домик вдовы Макнамары стоит на отшибе. Она человек надежный, как скала, и глуха, как пень. В доме живем только мы со Сканленом. Я заручусь его согласием и дам вам знать. Приходите все семеро к 9:00, и мы прикончим его. Если он уйдет из этой ловушки живым, значит, счастлив его Бог.
Кажется, скоро у Пинкертона появится вакантное место, или я очень ошибаюсь?
Что ж, Макмердо, твой план принят. Завтра в 9:00 жди нас, не забудь запереть покрепче дверь, когда он придет. Остальное за нами.